О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Дмитрий Медведев предложил кандидатуру мэра Челябинска Михаила Юрьевича на пост губернатора Челябинской области. Почему возникло противостояние между нижегородскими единороссами и губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым? Как демарш оппозиции после выборов 11 октября повлиял на исход выборов 14 марта? Мнение экспертов. В эфире «Свобода в полдень». В Челябинской области будет новый губернатор. Президент Медведев из списка 5 кандидатов, представленных ему «Единой России» 4 марта, выбрал Михаила Юрьевича, действующего мэра Челябинска. Это решение было обнародовано в понедельник. О первой реакции на него в регионе расскажет наш корреспондент Александр Валиев.
То, что президент вынес кандидатуру мэра Челябинска Юрьевича на обсуждение в областной парламент в качестве претендента на пост губернатора, у многих челябинцев вызвало почти что шок. И дело не только в том, что фигура градоначальника кажется довольно противоречивой. Просто на фоне остальных 4 кандидатов в губернаторы фамилия челябинского мэра большинством политологов и наблюдателей почти не рассматривалась. В частности, Александр Подопригора, вице-президент консультационной компании «Советник», отводил Юрьевичу последнее место как наименее вероятному преемнику губернатора Сумина. Объясняя это тем, что мэр Челябинска не угоден ни одной из влиятельных группировок. А вот что он сказал после того, как стало известно решение Медведева.
Те 5 кандидатов, которые были названы, они все представляли наиболее влиятельные кланы, так или иначе связанные с Челябинском. Выдвижение такого большого количества кандидатов от могущественных кланов как раз говорило именно о том, что эти кланы между собой не договорились и выдвинули каждый своего представителя. И роль разводящего предоставили президенту. Выбор сделан в пользу Михаила Юрьевича. Это достаточно жесткий, успешный коммерсант, человек достаточно конфликтный, человек, который ставит интересы своего бизнеса как приоритетные на протяжении всей своей жизни, а человек, у которого очень большое сопротивление со стороны местных деловых кругов. Его назначение может означать только одно. Его решили использовать как некий бульдозер для того, чтобы расчистить политическую поляну Челябинской области под интересы, собственно, нашего нового президента.
Напомню, 4 марта «Единая Россия» предложила президенту 5 кандидатур на пост губернатора Челябинской области вместо Петра Сумина, срок полномочий которого истекает в апреле этого года. В числе кандидатов были депутат Госдумы Михаил Гришанков, занявший в 2000 году второе место на выборах губернатора области, замминистра промышленности Андрей Дементьев, замминистра регионального развития Роман Панов, мэр Челябинска Михаил Юрьевич и челябинский вице-губернатор Юрий Клепов. В понедельник стало известно, что президент сделал выбор в пользу Юрьевича. Пресс-служба мэра уже дала первый официальный комментарий.
Челябинск сделал серьезный рывок в своем развитии и стал заметен среди крупных областных центров страны во многом благодаря той работе, которую проводил Юрьевич в должности главы города. Среди основных направлений могу назвать развитие улично-дорожной сети и всей городской инфраструктуры, переоснащение лечебных учреждений, открытие новых мест в детских садах для дошкольников. Ряд предложений Юрьевича, связанных с реформированием ЖКХ, были услышаны и поддержаны на федеральном уровне.
В случае, если депутаты ЗСО поддержат кандидатуру Юрьевича, об этом сомнений ни у кого нет, в течение ближайших 6 месяцев городу предстоит выбрать нового мэра. Добавлю, что выборы главы города, на которых Юрьевич одержал вторую победу, состоялись буквально год назад. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а сейчас вернемся к теме региональных выборов. Нашу программу продолжит репортаж о деле нижегородского губернатора Валерия Шанцева, которая рассмотрит на контрольно-ревизионной комиссии «Единой России». Поводом послужило обращение нижегородских единороссов, обвинивших губернатора Шанцева в нарушении партийной дисциплины. Конфликт возник из-за того, что на прошедших 14 марта муниципальных выборах Шанцев поддержал самовыдвиженцев, а не официальных кандидатов «Единой России». Тему продолжит наш корреспондент Сергей Анисимов.
Итоги выборов в местные органы самоуправления Нижегородской области продемонстрировали прорыв так называемых самовыдвиженцев. Согласно предварительным подсчетам, «Единая Россия» набрала в регионе более 70% голосов. Самовыдвиженцы 23,27. На третьем месте КПРФ 2,94%. «Мы видим, что «Единая Россия» соревновалась не с партиями, а с самовыдвиженцами», заявил председатель регионального отделения «Единой России» Александр Тимофеев. Тем не менее, президиум Политсовета Нижегородского отделения партии обратился в президиум Генсовета Совета «Единой России» по поводу действий губернатора Валерия Шанцева. Нижегородских единороссов не устроило, что губернатор на выборах в земское собрание Уренского района оказал поддержку кандидатам самовыдвиженцев, хотя они противостояли официальным кандидатам от «Единой России». Речь идет о разрешении губернатора использовать свои изображения и высказывания в агитационных материалах. Говорит политолог Сергей Кочеров.
Возможно, кто-то из этих самодвиженцев как раз одержит победу. И тогда можно будет, не лишая, так сказать, их статуса члена «Единой России», отрапортовать наверх об успехах этой партии. С идеологической точки зрения, ребята-то эти правы. Ну, нельзя, недопустимо, чтобы на выборах по одному и тому же округу шли два члена партии.
Сергей Кочеров считает, что прошедший выбор – это лишь повод для наступления на губернатора оппозиционных ему депутатов Государственной Думы.
Суть скандала, это подтверждает письмо в Генсовет «Единой России», заключается в том, чтобы попортить позиции Шанцева.
В своем письме единороссы указывают, что действие губернатора является прямым нарушением партийного устава. Президиум Политсовета обратился в центральные органы партии с просьбой дать оценку действиям Валерия Шанцева. Сергей Кочеров считает, что спрашивать нижегородского губернатора, видимо, будут не по партийной линии.
Ну что, Грызлов у нас назначает губернаторов. Да, кроме Шанцева, они могут попортить настроение, они могут попортить, но мы же прекрасно знаем, что судьба Шанцева зависит всего-навсего от двух избирателей в стране. Надо их фамилии называть.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Результаты прошедших 14 марта региональных выборов можно назвать неожиданными. Ими довольны и представители оппозиционных партий, и «Единая Россия». Почему и чем выборы 11 октября 2009 отличаются от выборов 14 марта 2010 года, на эту тему рассуждает политолог Ростислав Туровский.
На мой взгляд, сценарий избирательной кампании по сравнению с октябрем прошлого года практически не изменился. Везде ставка властями делается на «Единую Россию». Соответственно, губернаторы используют весь свой административный ресурс для поддержки только одной партии. Но при этом, на мой взгляд, изменилось другое. Стал меняться избиратель. Уже совершенно очевидно, на мой взгляд, что «Единая Россия» уперлась в свой электоральный потолок. И как бы региональные элиты не стремились добиться каких-то сверхвысоких показателей, и как бы они не старались отличиться перед центром, который требует от них именно сверхвысоких показателей, у них это уже не получается. И уже не получается, как это было в прошлый раз. Кроме того, я думаю, что все-таки установка на снижение скандальности избирательной кампании была. Слишком много было нарушений на тех выборах, которые вызвали очень большой негативный резонанс. Поэтому у меня есть также ощущение, что все-таки не было желания у той же «Единой России» как-то излишним образом скандализировать эту кампанию, чтобы она приводила к демаршам оппозиции, как это было в прошлый раз.
Вы уже сказали, что на эти выборы, на выборы 14 марта, повлиял все-таки демарш оппозиции. То есть вот таких новых политических скандалов нам не стоит ожидать сейчас?
Я думаю, что новых политических скандалов не будет. Так или иначе, партии могут быть удовлетворены тем результатом, который они получили, потому что все прошли, и в том числе «Справедливая Россия» прошла, хотя, конечно, ей с трудом удалось это сделать. Поэтому я думаю, что серьезные усилия предпринимались администрацией президента для того, чтобы не допустить повторения того демарша, который был в конце прошлого года. Другое дело, что региональный протест никуда не уйдет, и он нарастает. Поэтому, может быть, не будет демарша, что называется, московского, но региональные акции протеста партиями, я думаю, что будут проводиться по-прежнему, и они, в сущности, должны их проводить для того, чтобы добиться лучших показателей на осенних выборах.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Ростислав Туровский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве оппозиционеры и правозащитники сегодня подали заявку в мэрию на проведение 31 марта митинга в защиту свободы собраний. В Очхой-Мартановском районе Чечни в результате взрыва у населенного пункта Бамут ранен военнослужащий. В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков Камчатского ярусного флота. Около 600 моряков больше года не получают зарплату. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры.
Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Программа «Американский час» выйдет в эфир сегодня в 14 часов 7 минут. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас настало время обзора прессы. Ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Лиза.
Сегодня речь пойдет о публикации в московском «Комсомольце», о новом скандале в ведомстве Нургалиева. Для внутренних войск закупили защитные средства, перешитые из старья. Расскажите вам, пожалуйста, об этом более подробно.
Главная военная прокуратура, как пишет МК, проводит доследственную проверку по фактам поставок для внутренних войск МВД России бронежилетов сомнительного качества по завышенным ценам. По предварительным оценкам были поставлены десятки тысяч таких средств защиты. Как стало известно МК, сделки проворачивались инженерным управлением главкомата внутренних войск и ЗАО НПП «Класс». В организации, ответственной за закупки для МВД и вооруженных сил, технических условий на ремонт бронежилетов не существует. Документация предусмотрена только для закупки новых. Предполагалось, что такая важная вещь, как средства индивидуальной бронезащиты, ремонту не подлежит. Однако инженерное управление внутренних войск применяло технические условия закупки новых жилетов при оформлении заказов на ремонт. В праве такое действие называется притворной сделкой. Суть следующей стадии мошенничества довольно изящна. Бронежилеты пятого самого высокого класса защиты «Каракулон» не монолитны. Они состоят из особой тканевой оболочки и вставляемых в эту оболочку стальных пластин. На бронежилеты установлен срок годности в 5 лет. На стальные пластины он составляет 10 лет. С 2000 года тендер на поставки и ремонт выигрывал НПО «Класс», единственный держатель конструкторской документации бронежилетов. С НПО «Класс» и заключались договоры на ремонт морально устаревших «Каракулонов», принятых на вооружение в уже далеком 1997 году. Отслужившие свое бронежилеты собирали со всех частей внутренних войск на складах инженерной части в подмосковном Реутове, стальные пластины с неистекшим сроком годности извлекали и безвозмездно передавали в класс, где их вставляли в новые тканевые оболочки и возвращали в войска под видом отремонтированных. Причем это уже не первый скандал с закупками бронежилетов, напоминает военный обозреватель Александр Гольц.
Некоторое время назад под суд пошли несколько офицеров, которые участвовали в закупках бронежилетов для вооруженных сил, выяснилось, что никоим образом эти бронежилеты не соответствуют стандартам. Их пробивала пуля из Калашникова. Выяснилось, что использованы были совсем не те материалы, которые подряжался поставщик, и таким образом эти тыловики подставили наших солдат в горячих точках.
И теперь возобновляется, ну, не то же самое, но что-то подобное в МВД. Тут речь идет уже о ремонте бронежилетов.
Ну, в общем, была использована очень простая схема. Изношенные бронежилеты, оттуда вынимали металлические пластины и заменяли на другие. Вот, собственно, все, чем занимались эти коммерсанты в погонах.
Александр Матвеевич, ну а что делать в этой ситуации, если так или иначе возобновляются какие-то коррупционные схемы? Где искать корни беды?
Послушайте, то, что мы знаем, это маленький, ничтожный хвостик той гигантской коррупционной системы, которая создана в силовых органах. Потому что общество не имеет ресурсов, инструментов, чтобы контролировать закупки ни Министерства обороны, ни МВД. Вот периодически журналисты вылавливают нечто вроде того, что МВД некоторое время назад заказало себе для очень важных нужд, конечно, спальный гарнитур с позолотой за какие-то немыслимые миллионы рублей. Это ничтожный хвостик того, что в реальности происходит. Проблема в том, что сегодня есть политический контроль со стороны политического руководства страны, впрочем, довольно условный, над силовыми ведомствами. А гражданского контроля не существует. Поэтому возможны любые нарушения. Наш парламент, он фактически отказался от функции гражданского контроля. У нас формально существует Счетная палата. Но опять-таки ее проверки и ее решения находятся под довольно жестким бюрократическим контролем. И когда надо кого-то наказать, наказывают. Когда не надо, этот человек может продолжать службу и дальше.
Военный обозреватель Александр Гольц о причинах, порождающих коррупцию в области военных закупок. Проверка закупок бронежилетов велась с 2007 по 2009 год. По словам источника МК, только за время проверки по описанной схеме было отремонтировано, с позволения сказать, несколько десятков тысяч бронежилетов. Если в 2007-2008 годах отремонтированные жилеты обходились дешевле новых на символические 1-2%, то в 2009 году купить новую броню было бы уже выгоднее, чем ремонтировать старую. Себестоимость же такого ремонта за счет использования старых бронепластин составляла около 50% от той суммы, что получал класс по заказам внутренних войск. На этой разнице, по оперативным данным, и наживалось производственное объединение. Кстати, за последние два года и без того нелегкие бронежилеты потяжелели на 2 килограмма. Дело в том, что кроме ремонтных услуг, класс также поставлял во внутренние войска новые бронежилеты той же модели. Правда, толщина стальных пластин в этих жилетах заметно превышала предписанную в утвержденной технической документации. Марка стали при этом не изменилась. И всего вместо 13 килограммов жилеты стали весить 15. По имеющейся у московского комсомольца информации, руководство внутренних войск уже отреагировало на ситуацию. Решено не продлевать контракт с начальником инженерного управления.
Спасибо, Валерий. Это была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Соединенные Штаты могут потерять свой наивысший кредитный рейтинг, объявило рейтинговое агентство Moody's. Такая, казалось бы, невероятная для США перспектива может повлиять и на мировую финансовую систему, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Соединенным Штатам в этом году предстоят большие расходы по обслуживанию национального долга, чем другим ведущим западным странам, за исключением Великобритании. И такая ситуация для США сохранится, по крайней мере, до 2013 года. Если даже будет продолжаться умеренное оздоровление американской экономики, то правительство США будет в этом году тратить на обслуживание долга 7% поступлений в казну, а в 2013 году почти 11%. Если же исходить из менее благоприятного сценария, то на обслуживание Соединенными Штатами своего долга будет уходить примерно 15% поступлений в казну, что переводит страну из высшей рейтинговой категории AAA в более низшую категорию AA. Каковы же могут быть последствия ухудшения финансового положения США для самой страны и ее крупнейших партнеров? Об этом я спросил у Чарльза Раули, профессора экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Если ваша кредитная позиция ухудшается, вы должны платить больше по своим находящимся в обращении облигациям. Самый свежий пример – Греция. В Греции выше риск дефолта. Не думаю, что дефолт на деле угрожает Соединенным Штатам. Тем не менее, есть основания для озабоченности относительно роста внутренней инфляции. При этом основной проблемой для США является угроза выхода государственных расходов из-под контроля. И намерение демократов принять законопроект о реформе медицинского страхования – только усугубит налоговое бремя, на что последует заметная реакция рынков. А как может сказаться ухудшение финансовой ситуации в США на России? Россия не в такой степени интегрирована в мировую экономику на данном этапе, но потенциальные американские проблемы могут привести к падению доллара, что ставит Россию перед вопросом о том, как сохранить стоимость своих валютных запасов. Снижение кредитного рейтинга США может вернуть сомнения в стабильности мировой финансовой системы. Тогда не исключено, вновь закроются мировые каналы финансирования для России. Хотя Россия в гораздо большей мере зависит от колебаний цен на энергоносители. Если цены на них будут стабильными или поднимутся, то ее положение будет сродни положению стран-членов ОПЕК, сказал Чарльз Раули, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Рассказывал Алан Давыдов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Риге несколько общественных организаций Латвии отмечают День памяти Латвийского легиона СС. В прошлом году власти страны вынесли запрет на проведение в этот день шествий и сторонников, и противников героического толкования такого факта латвийской истории, как сотрудничество ряда граждан этой страны с гитлеровской армией в годы Второй мировой войны. В прошлом году массовые мероприятия с участием нескольких десятков человек состоялись, несмотря на запрет властей. Был задержан за хулиганство один человек. Сегодня шествие тоже состоится, уверяют его организаторы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
По словам находящегося в настоящий момент в Риге главы центра Симона Визенталя Эфраима Зурова, страшны не престарелые ветераны СС с цветочками в руках, А страшно то, как это трактуется. Как и в прошлом году, несмотря на запрет, легионеры пообещали пройти по улицам старого города и возложить цветы к памятнику свободы. Как и в прошлом году, ветеранское объединение Даугавас-Ванаги, Соколы Даугавы, обещали поддержать молодежные национал-радикальные организации.
Вы знаете, я даже не углублялся, не хочу углубляться. Мне все равно запрещают или не запрещают. Мне главное, это не то, что легионер или стрелок, или кто. Это для меня это латышский воин. У него была своя мотивация. И всегда в истории маленьких народов иногда приходится бороться под чужими флагами. В истории был и вариант, когда надо было легионерам бороться против советских оккупантов на той стороне. Да? Но это не значит, что они поддерживали эту идеологию. Они поддерживали только одну идеологию, это латвийскую. И сейчас самое меньшее, что я могу сделать, это сказать им спасибо.
Считает, например, председатель партии «Все Латвии» Райвис Дзинтерс. Крайне опасными для общества в целом, считает подобные умозаключения латвийский писатель, автор трудов по Холокосту Леонид Коваль.
Люди, воспитанные на опыте лжегероев, продолжают оставаться сами лжегероями. Каждому неучу известно, что первое, что сделал Гитлер, это ликвидировал Латвию государство, присоединив ее к Остланду. И у меня все эти документы есть, и даты, когда это все было. И они ликвидировали гимн, ликвидировали знамя латвийское. Везде писалось «бывшая Латвия». Латвия перестала существовать. И все ссылки легионеров на какие-то свои заслуги перед Латвией народом, они абсолютно беспочвенные.
Сообщил Леонид Коваль. К мнению писателя присоединяется и председатель Латвийского антифашистского комитета Йосиф Корн.
Есть многочисленные резолюции ООН, и должно уже быть четко сказано, ребята, такие шествия устраивать в Риге нехорошо, потому что чествовать фашистов нехорошо. Это должно быть четко сказано, и тогда уже не будет никаких попыток не снова их организовывать и подавать в суд. А то, что запретили, уже слава богу.
Сказал Йосиф Корен. Центр Риги патрулируется усиленными нарядами полиции. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
С избирательных участков на митинги. О результатах региональных выборов и весенних протестных акциях оппозиции речь пойдет в программе «Время гостей» сегодня в 19:07. На эту тему будут дискутировать секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы программы 17 марта в 4 и в 11 утра. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиционеры и правозащитники сегодня подали заявку в мэрию на проведение 31 марта на Триумфальной площади митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате взрыва у населенного пункта Бамут ранен военнослужащий. У другого населенного пункта Янди неизвестные обстреляли из автоматов служебную машину с сотрудниками правоохранительных органов. Ранен водитель, стрелявшим удалось скрыться. В Калининграде коммунисты вышли из коалиции оппозиционных сил области. Лидер регионального отделения КПРФ Игорь Ревин объяснил решение тем, что оппозиционная коалиция, которая призывала выйти на митинг 20 марта, отказалась от этих планов под давлением властей. Коммунисты считают это обманом тысяч своих сторонников. В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков Камчатского ярусного флота. Около 600 моряков больше года не получают зарплату. В Грузии спустя 3 дня после трансляции скандального сюжета инсценировки о российском вторжении стало известно о телефонной записи, доказывающей, что президент страны Михаил Саакашвили знал о готовящемся показе. В Восточном Иерусалиме сегодня утром произошли беспорядки. По поступающим сообщениям, группа палестинцев забрасывали израильских полицейских камнями и жгли автомобильные шины. Полиция в ответ применила шумовые гранаты, о пострадавших не сообщается. В Пакистане освобожден 5-летний британский подданный Сахиль Саид, похищенный 3 марта группой вооруженных людей. Как сообщили родственники Сахиля, мальчик здоров, похитители оставили его у школы в одном из селений в провинции Пенджаб. В Риме в возрасте 21 года умер Хэ Пинпин, самый низкорослый взрослый человек в мире. Его рост составлял 74 сантиметра.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. У микрофона Лейла Гениатуллина. В нескольких странах Европы проводится совместная операция национальных специальных и полицейских служб против международной мафии. Об этом стало известно накануне со слов испанской прессы. По сообщениям СМИ, операция против мафии, которую источники называют русской, проводится как минимум в 6 странах – Австрии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии и Испании. Правоохранительные органы Испании задержали 24 человека по подозрению в принадлежности к преступной группировке выходцев из Грузии и других государств бывшего СССР. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Задержанные в ходе операции под кодовым названием «Ява» в городах Барселона, Валенсия, Бильбао, Мадрид и Гвадалахара подозреваются в том, что занимались вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, а также отмыванием в Испании капиталов. Причем речь идет о капиталах, добытых преступным путем не только в Испании, но и в других европейских странах. Так в Барселону, где проживал предполагаемый главарь группировки, 38-летний Кахабер Шушанашвили, стекались деньги от незаконной деятельности в Германии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и в некоторых других странах. В этих странах также произведены задержания. Всего в руки полиции в 6 европейских государствах попали 69 человек. Шушанашвили, якобы фиктивно женатого на гражданке Испании, СМИ называют «вором в законе», который контролировал криминальную деятельность выходцев из Грузии во всей Европе. О значении операции говорит представитель испанской полиции Хуан Рамон Иглесиас. Эта операция имеет большое значение. Она наглядно продемонстрировала, что преступные элементы из Восточной Европы смогли укорениться практически во всех странах нашего континента и заниматься разными видами преступной деятельности, включая наркоторговлю. Среди членов группировки представители разных государств бывшего СССР. Известно, что, к примеру, на севере Испании задержаны два брата грузина, которые разыскивались через Интерпол за убийство. Местные источники, цитируя полицию, называют также граждан России и Армении. Полиция следила за действиями задержанных более года, в частности, прослушивая телефонные разговоры. Ей известно об их связях с отпущенным недавно из испанской тюрьмы под залог в 300 тысяч евро Захарием Калашовым по кличке Шахро Молодой. Испанские СМИ называют его одним из лидеров как российской, так и грузинской мафии. Испанские средства информации, ссылаясь на материалы следствия, отмечают, что в телефонных разговорах задержанные похвалялись, что захватили всю Европу. На этой неделе все они будут допрошены следователем Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде Марласко, который руководит операцией «Ява». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев задал этот вопрос жителям Челябинска.
Я думаю, есть. Наши люди есть везде. Тем более, такие элементы с уголовным прошлым, которые в 90-х годах еще туда уехали и, скорее всего, сколотили там определенные структуры.
В таком ярком словосочетании, как русская мафия, наверное, не верю. Но, с другой точки зрения, такая социальная группа, как русские мигранты в Америке, которые действительно могли чего-то добиться, я совершенно допускаю такой случай, как, допустим, итальянцы, приехавшие в Америку, или испанцы. Русских просто больше. Поэтому они, наверное, могут быть чуть-чуть сильнее.
Насколько масштабно или насколько это можно назвать громким словом «мафия». Может быть, когда-то, когда со стороны был какой-то поток определенной категории людей, которые отмывали деньги, решали какие-то свои вопросы, еще можно было бы говорить, там, пытались делать. Сейчас, мне кажется, несколько уже не в том объеме, не в той силе. А слово «мафия» меня немножко вообще, в принципе, смущает, насколько это можно назвать «мафией» сейчас.
Я почти уверен, что русская мафия есть везде. В том смысле, что русская, в принципе, есть везде. Уверен. Поехать в Африку, поехать, не знаю, вот я сейчас нахожусь на хоккее, здесь тоже куча русских, и наверняка есть из них мафиози. А за границей, не за границей, я считаю, что вообще все возможно.
Нет, не верю. Я считаю, что есть, может быть, какая-нибудь форма землячества, диаспоры русские, какие-нибудь есть русскоязычные за рубежом, но в мафию не верю.
Конечно.
По крайней мере, я точно знаю, что в Прибалтике это имеет место быть, связанное с машинами. Перегон, разборка старых автомобилей осуществляется именно организованными группировками.
Верю, что есть наша мафия. Почему ей там не быть? Она есть везде. Преступность есть везде, в том числе и наша за рубежом. Почему нет? Они не привязаны, я так думаю, что особенно какой-то вот определенной территории. Действуют они на территории России, точно так же они могут действовать на территории любого другого государства.
Нет, я сейчас не верю. Я считаю, что это было давно, а сейчас и ничего не слышно, и я думаю, что она не существует.
Верю, конечно. Неоднократно это было и в прессе, и по телевидению, как бы информация. Конкретно не могу сказать, но есть. Вот один из них, представитель-то был этот япончик-то, которого в конечном итоге ловили-ловили, пока он сам не умер. А застрелили его. Ну, пожалуйста, один из примеров. Я думаю, таких масса у нас.
Мне кажется, есть. Мне кажется, русский народ очень любит путешествовать, осваивает всю планету. Поэтому, мне кажется, на границе есть русская мафия.
Русская мафия за рубежом также есть, потому что, как кто-то сказал, мафия бессмертна. И она, скорее всего, будет. Потому что где наши люди, там, конечно, есть и мафия.
Так челябинцы отвечали на вопрос, верите ли вы в существование за рубежом русской мафии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Руководители крупнейших российских общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей, выступили с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, ситуация на потребительском рынке только ухудшается. По статистике, каждый гражданин в среднем 3 раза в год сталкивается с некачественными товарами или услугами. При этом государственные защитники прав потребителей в России сами решают, от чего защищать россиян. Начиная с прошлого года, в первых строчках громких заявлений Роспотребнадзора прочно обосновались банки, водка и сигареты. Между тем, объективная статистика выставляет и другие приоритеты, где по количеству жалоб от потребителей лидирует ЖКХ. Чего ожидать в таких условиях россиянам, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Кризис и административные реформы, направленные на сокращение полномочий органов, осуществляющих защиту прав потребителей, явно пошли не на пользу потребителям. Подводя итоги года, говорит глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. В качестве примера он приводит статистику Роспотребнадзора, ведомство, профессиональная обязанность которого в том числе защищать права потребителей. 60% всех обращений в структуру – это жалобы на нарушение прав потребителей в сфере торговли, бытовых и других услуг, предоставляемых гражданам, говорит Дмитрий Янин.
Мы видим сектора, где нарушения прав потребителей носят массовый характер. Это прежде всего банковские услуги, кредиты. По бесправию трудно найти другую сферу, где бы права гражданина, права человека столь массово нарушались. Банки до сих пор не сообщают в читабельном виде потребителям информацию о том, сколько стоит кредит в годовых процентах с учетом всех комиссий. Банки навязывают комиссии, которые судами признаются незаконными. Банки продают потребителей. Коллекторы действуют без лицензий и какого-либо регулирования. Поэтому мы настоятельно обращаемся к гражданам бежать от банков, бежать от кредитов. И ни в коем случае не доверять российской системе надзора за банками в части защиты прав потребителей.
Анализируя надзорную деятельность территориальных органов Роспотребнадзора, связанную с защитой прав потребителей в сфере финансовых услуг, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пришел к выводу, что с каждым годом подразделения его ведомства работают все активнее.
Правовая позиция Роспотребнадзора о недопустимости нарушений потребительского законодательства в сфере финансовых услуг все чаще разделяется арбитражными судами. Суды ведь тоже у нас не имели этой практики. Это достаточно новое для России законодательство. Сначала они не всегда поддерживали нас. Так, если в 2007 году в судах первой инстанции было вынесено 20 разрешений в пользу службы, то в 2008 году их было 55, а в 2009 – 99. То есть 53% всех судебных разрешений были в нашу пользу приняты.
финансовая безграмотность россиян – главная причина нарушения их прав. В прошлом году, напоминает руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, при активном участии его ведомства разработан проект развития финансового образования и финансовой грамотности в России. Подобные реформы в сфере защиты прав потребителей имеют шансы быть решенными только тогда, когда власти от слов перейдут к делу, считает глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
Странным образом не решаются ключевые вопросы, стоящие в области охраны здоровья граждан. Они делятся на две части. Первая – это борьба с алкоголем и табаком. За 2 года разговоров о том, что мы находимся в демографической яме, к сожалению, правительство не внесло за эти годы ни одного предложения в Думу с тем, чтобы повысить цены на сигареты и алкоголь, с тем, чтобы сократить число точек, где доступен алкоголь и табак, с тем, чтобы запретить рекламу сигарет, пустившись в Москву. Метро вы увидите обилие красочных билбордов, ориентированных на девочек. Ничего хорошего в том, что государственные санитарные предприятия потворствуют табачным компаниям иностранным. Ничего хорошего в этом нет.
Господин Онищенко согласен, что надо повысить цены на спиртные напитки и сигареты. К примеру, бутылка водки должна стоить в России не менее 300 рублей, сказал Геннадий Онищенко. Он поддерживает законопроект о запрете продажи крепких спиртных напитков с 9 вечера до 11 утра, который сейчас рассматривает Государственная Дума.
Это цивилизованная практика развитых демократий, в том числе Соединенных Штатов. Надо резко сократить количество мест, где продается алкоголь. Я считаю, что нужно поднять возраст с 18 до 21 года. Соединенные Штаты 21 год имеют. За практикой реализации этих опасных для здоровья продуктов, коими являются табак и алкоголь, тоже вносим свою существенную лепту. Вы знаете, что создана в нашей стране комиссия по профилактике алкоголя, как раз она очень активно обсуждает, какие же законодательные и запретительные меры могли бы поспособствовать.
По данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, 62% наших соотечественников положительно относятся к возможному введению запрета на продажу алкоголя после 21 часа. Однако более четверти россиян не считают такие меры действенными. Их главный аргумент – это будет способствовать развитию нелегального рынка. Как считают эксперты, рассматривая законопроекты, которые должны защищать здоровье потребителей и его кошелек, власти, с другой стороны, сами действуют в ущерб интересам граждан. По мнению представителей общественных организаций по защите прав потребителей, тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, общественный транспорт, связь, регулируемая на федеральном уровне, растут намного быстрее, чем цены на нерегулируемые. Рынке. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиционеры и правозащитники сегодня подали заявку в мэрию на проведение 31 марта митинга в защиту свободы собраний. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате взрыва у населенного пункта Бамут ранен военнослужащий. В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков Камчатского ярусного флота. Около 600 моряков больше года не получают зарплату. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому грозит рубль? Укрепление национальной валюты может подорвать экономику России.
Комментарии экспертов.
Кто владеет ИМЕДИ? Финансовый аналитик Андрей Сотник ищет владельца телекомпании.
Право автора.
Пока разморозка, еще не оттепель. Журналист Михаил Соколов об итогах дня выборов в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,3%, составив к 10 марта менее 2 миллионов 276 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу февраля составляло примерно 6 миллионов 840 тысяч человек, или 9,2% экономически активного населения. Производство автомобилей в России в январе-феврале увеличилось на 58% к уровню такого же периода 2009 года, до 114 680 единиц, сообщила исследовательская компания ASM Holding. При этом объем выпуска легковых автомобилей вырос на 65%, составив примерно 101,5 тысячу. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля может составить менее 269 долларов за тонну, снизившись по сравнению с действующей ставкой более чем на 15 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 75,5 долларов за баррель или более 550 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 9 марта выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 13 копеек, или по текущему курсу почти 72 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут шестую неделю подряд. Тем не менее, по сравнению с началом года, они снизились на 1%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в течение февраля увеличился на 0,1%, сообщила Федеральная резервная система. Его рост отмечается восьмой месяц подряд. При этом объемы производства ведущей отрасли этого сектора экономики, машиностроения, сократились за месяц на 0,2%, в основном из-за спада в автомобильной индустрии. Таким образом, общий рост промышленного производства в США был обеспечен прежде всего его расширением в горнодобывающих отраслях и в энергетике на 2,5% соответственно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 33 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 33 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня отмечает 75-летие Сергей Юрский. Его юбилей почти совпал по времени с 25-летием избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева, с приходом к власти которого в СССР начались реформы. О своем отношении к этим реформам, о том, что такое свобода для России и для европейских стран, где демократия имеет более крепкие корни, Сергей Юрский, наш частый гость, говорил и в студии «Радио Свобода».
Я не был доволен очень многим в Советском Союзе, но я ни с чем не соглашался. Я просто выражал свои, я бы сказал, личные симпатии. Мне лично понравился Михаил Сергеевич Горбачев. Его изменившееся поведение, которое было совершенно не похоже на поведение предыдущих руководителей. Факт личностный здесь – это важная вещь. Когда генеральный секретарь КПСС, недавно ставший, пришел к нам на спектакль, это у нас случалось раньше тоже, со своей женой, он пришел не на премьеру и не на какой-нибудь особый презентационный или что-нибудь такое. Он пришел на спектакль давно идущий, на Островского. Пришел с женой смотреть спектакль. И прислал букеты двум женщинам, которые играли главные женские роли. И удалился, не заходя за кулисы, не выражая одобрения или неодобрения. Он пришел смотреть спектакль. То есть это был чудовищный и великолепный и незабываемый сдвиг в естественность. Потом были люди такие, как Попов и Афанасьев, которые высказывались с трибун. И был случай, когда они сказали такие острые вещи и такие умные, как мне показалось, что я побежал в воскресенье на центральный телеграф и дал на их имя Верховный Совет телеграмму. У меня есть копия. Данная мне там. Больше не буду рассказывать, но я принимал это не потому, что 500 тысяч человек меня убедили, а потому что отдельные люди, один за другим, мне стали очень нравиться. Но я уже не говорю об Андрее Дмитриевиче Сахарове, который воспринимался как истинный герой, а героизм не может не вызывать чувство величайшего не только уважения, но даже преклонения. Ну, это, так сказать, вообще отдельная над всем стоящая фигура, страдалец, который вышел и которого, наконец, сказали: «Мы с вами, вы с нами». Мой опыт связан, скажем, с Гоголем, которого я поставил в начале нашего капиталистического пути в Амхате, где я одел героев Гоголя в современные костюмы и перенес все дело в Сочи, в гостиницу сочинскую, не изменил ни одного слова. Ни одного. Просто слово «господин» в то время вошло у нас, поэтому можно было Гоголя уже играть с господином. И оказалось, что это абсолютно работает. Поэтому здесь продолжение для меня очевидно, я его испытал. А что объединяет нас всех, мне кажется, к сожалению, это кризис гуманизма вместе с кризисом христианства. Поэтому вы подпитываетесь в Индии, поэтому мусульманский мир говорит, не пришла ли наша пора. Поэтому, честно говоря, христианский мир как-то тоже на глазах уж становится уж слишком потребительским. Уж слишком. И это единственное общее у нас и у них. Они надеялись, что мы, правда, особую духовность имеем. Проблема свободы, моей личной свободы, теоретически даже не является для меня самой первейшей, как для любого западного человека. Целый список вещей, ну, к примеру, справедливость, другая вещь, другая. А свобода тоже, она нужна, очень нужна, но в этом смысле мы другие. Так же, как наше отношение, наше, я говорю о себе и о том, что я знаю, как актер, как исследователь все-таки психологии человеческой. Отношение к собственности. Вот так уж заряжено, что отношение к собственности иное. Поэтому Чехов, конец 19 века, или Золя во Франции, это очень разное. Вот Швейк, ему плевать на то, что государство, он действительно при всем своем дураковалянии и всем прочем, он за личную свободу, за которую и борется. А таков ли Василий Теркин? Возьмем не подцензурного Василия Теркина. Теркин на том свете. Со всеми его «все я вижу, все я знаю». Ох, я понял уже, как все этот механизм. Похож ли он? Совсем не похож. Не похож. Я к чему клоню-то? Вовсе не к тому, чтобы зачеркнуть Швейка или начать поносить Теркина. А к тому, что это действительно разные совсем вещи. И нам никуда не уйти, чтобы потом каждый высказался вообще, что он про это знает. Про эту разницу или про то, что да нормально, Господи, все мы европейцы, все мы в конце концов владеем языками или нет, живем на этом континенте.
Это был фрагмент передачи «Россия. Три поколения», участником которой был Сергей Юрский. Сегодня артист отмечает 75-летие. В своих информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл «Старейшая печать мира», посвященная британской прессе. Сегодня его завершает история о лондонском журнале «Литер», о бесплатном издании, где могут публиковать свои сочинения все желающие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Лет 6 или 7 тому назад, никто уже не помнит точно, когда именно, спешащие утром на работу лондонцы начали замечать у станции метро человека с кипой черно-белых листков. К тому времени читателям успели поднадоесть бесплатные газеты, наводнившие столицу. Еще одному листку, который торопливо совали в руки прохожим, суждено было пропасть в этом море печатной продукции. Затея основателя «Литер» кончилась бы тем, чем обычно кончаются такие проекты. Не попадись им случайно Эрика Кота, сотрудник издательского дома «Ocean Media». Об этой встрече рассказывает Софи Льюис, нынешний редактор журнала «Литер».
Эрик и Майк, он тогда выпускал «Литера», познакомились и решили, почему бы нам не попытаться сделать что-нибудь с этим журналом. Мы могли бы превратить его из черно-белой фотокопии в приличное издание, найти серьезных рекламодателей, сделать хорошую печать, наладить распространение в разных частях Лондона. Все это они осуществили. Так и получилось, что журнал преобразился.
Сегодня «Литер» — ярко оформленный карманного формата журнал, составленный из рассказов, которые объединяет какая-нибудь общая тема. Так, февральский выпуск посвящен детективным историям. В прошлом номере речь шла о Бразилии. Решения относительно тем принимаются по ходу дела. Редактор с издателем генерирует несколько произвольных идей, а затем пытаются как-то увязать их с рекламой. Последнее является единственным источником средств, на которые существует «Литер». Софи Льюис считает, что в этом отношении им очень повезло.
Никто не получает никаких денег, ни авторы, ни редакторы. «Литер» держится на рекламе, на совместных проектах, в которых принимают участие спонсоры. Например, наше сотрудничество с центральным книжным магазином «Фойлс» было очень удачным.
Несмотря на то, что авторам не платят, «Литер» не испытывает недостатка в материалах. Процесс идет следующим образом. На сайте журнала заранее вывешивается тема следующего выпуска. Народ присылает свои опусы, из которых потом выбирают лучшие. Одним из таких стал рассказ Ларри Левковица, начинающийся словами: «Среди дел, расследованных Шерлоком Холмсом, самым странным и пугающим был случай гигантской крысы с Суматры». В детективный номер, по словам редактора, было прислано рекордное количество историй. Видимо, народ считает, что выдумывать преступления элементарно. Кроме начинающих писателей и поэтов, среди авторов «Литера» попадаются известные имена и современники Ирвин Уэлш, Бенджамин Зефания и классики Пруст, Рильке. Недавно в журнале появились не публиковавшиеся прежде стихи Чарльза Буковски. О том, как это удалось сделать, говорит Софи Льюис.
Чарльз Буковски как раз та фигура, что способна вызвать нужную реакцию, ведь у него множество поклонников. Вот мне и пришло в голову, что в Кеннонгейт выходит его новый сборник. Наверное, это отчасти банальные вещи, но все-таки многое тут определяется большими издательствами. С некоторыми из них у нас прекрасные отношения, мы оказываем друг другу поддержку, вместе печатаем отличных авторов, находим новые имена.
Новые имена, появляющиеся на горизонте Литера, иногда оказываются настоящими находками. Публичные чтения устраиваются еще и для того, чтобы дать возможность молодым авторам привлечь внимание к своим книгам. Поначалу эти мероприятия проводились в кафе книжного магазина «Фойлз». Потом дружба с «Фойлз» закончилась. Напуганная рецессией администрация магазина сказала, что им это больше не по карману. Как бы то ни было, у Литера появились новые спонсоры. Среди них сеть книжных «Waterstones», галерея «Тейт», компания «Virgin» и владельцы вокзала «Сент-Панкрас», откуда нынче идут поезда на континент. Теперь любители истории собираются в условленном уголке вокзала, у паба с литературным названием «The Benjamin Arms». Рассказчики и слушатели стоят плечом к плечу. В руках у них стаканы, на лицах интерес к тому, что происходит на импровизированной сцене. Вокруг кипит вокзальная суета. Внизу платформы, поезда дальнего следования, эдакая европейская атмосфера. Рядом бронзовые влюбленные обнимаются под часами, напоминая о расставаниях и встречах одновременно. Куда ни глянь, повсюду сюжеты для новых историй. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Правда ли, что российского избирателя заинтересовала коммунистическая идея? О результатах региональных выборов рассуждают редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета Сергей Черняховский. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Средняя явка в субъектах Российской Федерации составила...
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на
предыдущих. В целом, мы считаем, что избиратели России возвращаются.
Миланская прокуратура проводит расследование в отношении Паоло Берлускони.
Подсчет голосов должен проходить быстрее и быть более прозрачным.
Чтобы... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».